Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы обсуждаем судьбу и деяния одного из известнейших князей русского средневековья, современника Александра Невского и человека, который когда-то своими помыслами, своими проектами, своими действиями буквально потрясал всю Восточную Европу. Итак, в центре нашего внимания сегодня Даниил Галицкий. А для того, чтобы поговорить об этой фигуре со специалистом, с человеком, который понимает судьбу Даниила Галицкого, все ее перипетии, все ее сложности, все проблемы, которые возникли вокруг фигуры Даниила Романовича, мы пригласили к нам сегодня известного историка, кандидата исторических наук, члена редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеба Анатольевича Елисеева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, а прежде всего, мне хотелось бы поставить вопрос о Данииле Галицком как можно более остро, потому что на протяжении многих лет идет полемика, и у нас как будто не одна, а две фигуры Даниила Галицкого. В советские времена все было понятно. Были книги Хижняка и Югова о Данииле Галицком. Там говорилось, что это великий ротоборец, вот ротоборец как раз словечко Югова, который оборонял Южную Русь от иноземных захватчиков, который стоял грудью против, который был одним из столпов военного искусства и стратегической политической мудрости, был патриотом и так далее. Есть другая точка зрения, современная, гораздо более резкая, то, что он изменник веры, то, что он человек, который ни о чем не думал, кроме превращения земель своей державы, совершенно чужд был каким-то мыслям и проектом общерусского уровня, что не был никаким патриотом, был скорее человеком, который склонен был стать, ну что ли, личностью, подчиненной Европе, таким европейцем на юго-востоке России. Ну и, наконец, третья точка зрения, которая говорит, что вот это великолепный даже не столько русский, сколько украинский деятель, который создал основы украинской державы. Вот три позиции. Две полновесные, третья, скорее, публицистическая, но у нас даже не две, видите, а получается три личности Даниила Галицкого, которые друг с другом толкаются в информационном пространстве, не дают друг другу прохода, и не поймешь, какая из них более истинная. С вашей точки зрения, к чему сводится правда факта? Что из этих трех позиций наиболее адекватно? Или, может быть, существует четвертая какая-то более обоснованная точка зрения?
Знаете, Дмитрий Михайлович, здесь, как в старом еврейском анекдоте, получается следующий вывод: все правы. Потому что личность Даниила Романовича Галицкого была настолько многогранной, что он ухитряется сочетать в себе и ипостась ротоборца, и человека, который активно играл на поле создания новой большой Руси, где центром должен был стать не Киев, а его родной Владимир-Волынский, Галич, а может быть даже его любимый город Холм, им лично основанный, это нынешний Хелм на территории Польши. К сожалению, судьба Галицко-Волынской Руси настолько причудлива, что мы сейчас имеем города, входившие в ее состав, разбросанные по территории аж трех государств. Беларуси, Польши и Украины.
А ничего там Словакии не досталось?
Нет, вот ничего как-то. Возможно, часть захватывает Молдова, вот какой-то кусок, учитывая, что понизовские земли доходили почти до Черного моря, и по обоим сторонам Днестра они располагались, то есть Молдова должна что-то получить. Но там были совсем-совсем задворки княжества. Все-таки основная территория — это вот именно территория, где смыкаются сейчас границы, в первую очередь, Польши и Украины. Часть крупных и знаковых городов, которые входили в состав Галицко-Волынской Руси, они сейчас находятся на территории Польши.
Ну, вот вы сказали, что правы все. Ротоборец, создатель новая держава, которая не выдержала проверки временем.
Да, и создатель украинского государства. Я, кстати, не понимаю, почему на современной Украине, да, есть, конечно, примеры и положительного восприятия образа Даниила Романовича Галицкого, но, например, вместо политического банкрота Мазепы явно Даниил Романович заслуживает гораздо больше, чтобы быть изображенным на 10 гривнах украинской державы.
Ну, во всяком случае, деятельность его государственная, она, конечно, принадлежит истории Руси в целом. Слишком крупная фигура, чтобы на нее могло претендовать какое-то одно государство.
Ну, но Украина претендует, там и Ярослав Мудрый считается украинским князем.
И Владимир Святой, да. Но в данном случае просто деятельность Даниила Галицкого в основном протекала на территории Украины. Вот здесь поэтому скорее была бы уместная действительно претензия сделать его своим политическим предкам, но что-то там, в общем, не складывается на эту тему. То есть, иными словами, да, великий полководец, да, создатель собственной державы, но вот как насчет этой версии о том, что
насчет предательства веры,
эгоизм, своей корысти, его политических расчетов, насколько это действительно?
Это была типовая модель поведения, к сожалению, для политиков и этого времени, и самое главное, этого региона. Даниил Романович, как его отец Роман Мстиславович, которому принадлежит, например, вошедшая в аналы нашей истории поговорка «нельзя есть мед, не передавивший пчел», они представляют из себя классических персонажей именно этого времени и именно этого конкретного куска центральноевропейской территории. Примерно так же себя ведут в этот момент и польские князья. Примерно так же себя ведут венгерские короли. Частично и сопредельные древнерусские князья ведут себя точно так же. Как только возникала возможность захватить Галицкий престол, а после смерти отца Даниила Романовича, Романа Мстиславича в 1205 году, которого, между прочим, убили польские князья Лешек и Конрад, с которыми потом Даниил Романовичу приходилось активно взаимодействовать и выступать их союзником на протяжении его жизни. То есть вот не человек был плох, человек во многом был хороший, талантлив, а эпоха была плоха. Эпоха была такая, что волей-неволей приходилось, стиснув зубы, скрипя зубами, заключать какие-то временные союзы, контракты, какого-то рода временные конкордаты с представителями совершенно, казалось бы, враждебных и немыслимых сил.
То есть, если я правильно понимаю, политическая элита Восточной, Центральной Европы, отчасти Руси, в качестве этической нормы имела какое-то полное разрешение на любой грех, лишь бы он оправдывался интересами политическими, государственными, хотя бы интересами их семьи. То есть, в общем, их вот нравственная планка была, условно говоря, на довольно низком уровне, и это было системой, а не выламыванием из системы.
Да, это было нормально. Я еще раз могу сказать, Даниил Романович и его особенно младший брат Василько Романович на этом фоне, есть очень хорошая фраза украинского историка Миколи Котляра, выглядят очень высоконравственными личностями, по крайней мере, по отношению друг к другу. Ни один из братьев никогда не предал и не продал один другого, а наоборот, они всю жизнь выступали верными союзниками. На фоне того, что творилось, опять же, в сопредельных странах и территориях, это выглядит исключительно высоким уровнем нравственности и этики.
Ну что же, давайте сделаем небольшое заключение. Не так плох Даниил Романович, как его малюют, прежде всего потому, что остальные еще хуже. И с этой точки зрения давайте уже прояснять, какую ветвь Рюриковичей он представляет, каким образом оказался крупным политическим деятелем, ведь в сущности его княжение это, в общем, вот когда он растет, это далеко не главный политический центр Руси.
Да, его основное княжение – это Владимир Волынский, волынские князья. Но волынские князья уже на протяжении достаточно долгого периода, около 50 лет, представляют из себя значимую силу в силу своей хорошей организованности. А это ведь не только князья Владимира Волынского, это князья Берестейские, это князья Перемышльские, это Луцкие князья. Луцкое княжество представляет себе достаточно большую силу, с которой приходилось считаться. И там они активно участвуют в многочисленных общерусских разборках, в том числе и в конфликтной борьбе за Киев, которая происходила с десятилетия до этого. А специфика того, каким образом в дальнейшем выстраивалась жизненная судьба и политика Данила Романовича, была обусловлена тем, как построил свою политику его отец, Роман Мстиславович Владимир Волынский.
Осмомысл, кажется.
Нет, осмомысл – это как раз тот, кто... с кем Роман Мстиславович конфликтовал. Ярослав Осмомысл – это был галицкий князь. Галицкие князья происходили совершенно от другой ветки. Они происходили от ветки Владимира Новгородского, старшего сына Владимира Ярославовича Мудрого. И вот они всегда были несколько обособлены вот от этой большой своры мономашичей, которая втягивалась в бесконечные конфликты и споры вокруг того, кто должен на каких столах, как и в какой ситуации сидеть. А Роман Мстиславович, он же вообще был фигурой достаточно любопытной, с самого начала больше ориентирован, как во многом был вынужден ориентирован его сын, на дела центральноевропейские, чем восточноевропейские. А галицкое княжество в этой ситуации оказалось ему как бы удобным для захвата после того, когда скончался Ярослав Осмомысл и его подопечный, галицкие бояре, которые представляли себя удивительный феномен в истории Древней Руси, очень значимый, оказавший огромное влияние и на деятельность отца Даниила Романовича, на деятельность самого Даниила Романовича, и потом впоследствии даже на деятельность его брата и его сыновей, потому что представляли себя крайне сплоченную корпорацию, опиравшуюся на отдельные мощные региональные структуры, которые группировались вокруг их отдельных замков. То есть это, по сути дела, было такое сплоченное сообщество мини-князей.
Условно говоря, это были русские бароны.
Да, это были русские бароны, которые опирались на, ну, иногда говорят на племена, а скорее на кланы, давно живущие кланы вот этих вот галицких земель, каждый из которых очень с большим неодобрением относился на возможные претензии князя на полновесный и полный контроль над всей территорией земли.
Итак, Владимир Волынский, князь Роман, отец Даниила Галицкого, решает взять под себя Галич, который лишился своего сильного правителя и который управляется фактически кланами русских баронов. В этой ситуации Даниил Галицкий уже по воле отца оказывается надолго вперед, втиснут буквально в узкие рамки тяжелой междоусобной борьбы за Галич. Дорогие радиослушатели, мы с вами ввязались в такие ужасающие ссоры и споры между русскими князьями, что не скоро, может быть, к самому концу передачи из них сможем выскочить, но тем не менее не забывайте, что все-таки светлое радио, что передача наша, это исторический час, а не час междоусобной борьбы. С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и сейчас, думаю, нашему гостю Глебу Анатольевичу Елисееву будет приятно послушать фрагмент из оперы Александра Порфирьевича Бородина «Князь Игорь», как раз арию князя Галицкого.
Игорь князь и днём я не прожил, за вовой княжеской люблю потехить сердце. Люблю я весело пожить. Эх, только б сесть мне, князем на пути воле. Yeah.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что мы разговариваем о князе Данииле Галицком, и настало время разбираться. Отец вошел в такой клинч, борясь за получение Галича. Как это сказалось на судьбе сына?
На судьбе сына это сказалось самым тяжелым образом, потому что он очень рано осиротел. В 1205 году Романа Мстиславича предательски убивают польские князья.
Леша Кикон. Из-за Галича?
Нет, он участвует активно. Вот здесь проявилась вот та самая тенденция, которая столь омрачила как правление Даниила Романовича впоследствии, так и во многом привела вообще к гибели Западной Руси как таковой. Правители этой территории без конца влезали в совершенно чуждые нам центральноевропейские разборки. То конфликты с поляками, то конфликты с венграми, то вплоть до того, что конфликты какие-то на немецких, австрийских, силезских землях, в которых участвовал Даниил Романович, и потом его брат и его сыновья в этом участвовали. Вот и здесь Роман Мстиславич участвует в конфликте с поляками, поддерживая одних князей против других, и его предательским образом убивают. Он оставляет после себя, в момент своей смерти, 4-летнего старшего сына Даниила и 2-летнего младшего сына Василия, которые должны каким-то образом получить отцовское наследие. Вначале, да, не против были представители Галицкого боярства и Владимира Волынского боярства, которое, конечно, не было таким сильным и наглым, как более южное, но тоже представляло из себя заметную силу. Не случайно одна из любопытных версий, которая касается вот такой большой исторической загадки, а именно, кем была мать Даниила Романовича Галицкого. Потому что самая известная версия, что она была ни много ни мало дочерью византийского императора Исаака Ангела. Но есть и другая версия, что наоборот, Роман Мстиславич пытался здесь опереться на помощь и поддержку со стороны Владимира Волынского боярства, и она была просто дочерью какого-то из крупных Владимира Волынских боярин. В любом случае, она была очень заметной женщиной-политиком этого времени, явно активно советовавшей и помогавшей своим сыновьям, это четко наблюдается на протяжении всей истории, и здесь на нее пала вот эта задача. Каким образом сохранить целых 2 в реальности стола, потому что Роман Мстиславич не успел реально объединить Галицкое и Волынское княжество в некое единое государство, сохранить 2 этих стола за своими сыновьями. Этого не удается. Почему? Потому что вмешиваются представители, опять же, боярства, которые предпочитают позвать совершенно других древнерусских князей на столы в Западной Руси, и несчастным малолетним сыновьям с их матерью, оставшейся вдовой, приходится бежать за границу.
А тут забавная штука. Галич какое-то время предлагал местное боярство одному из младших сыновей Всеволода Большое Гнездо, Ярославу. И тот так долго консультировал своими друзьями, союзниками, а можно ли, а хорошо ли, а позволительно ли, что промедлил Галицкое боярство, лихое, как какое-нибудь там будущее казачество, между собой решило, нет, все-таки этот медлительный уволень какой-то, давайте следующего позовем, все, вопрос закрыт, переговоры закончены, зовите следующего кандидата на наш кастинг.
Да, вот таким вот образом и стал формироваться в изгнании особый психологический строй, ну и особая приязнь и интерес к вот этой европейской политической ситуации, к тому, как развиваются события в Центральной Европе. Вообще, активные союзные и даже дружеские отношения, например, у Даниила Романовича были впоследствии блестящие личные отношения, хорошие с венгерским королем Белой, что не мешало ему с ним воевать. Как мы уже поняли, это совершенно нормально для этого периода истории. Но все свое детство он проводит в виде реально заложника при дворе венгерского короля Андраша II. Тогда как его младший брат вместе с матерью пребывает при дворе краковского польского князя Лешика Белого. Оба сына великого галицкого и валынского князя Романа Мстиславича, находится в изгнании и, казалось, уже не имеют никаких шансов на то, чтобы получить свое законное наследство. И в этот момент, в складывающуюся политическую ситуацию, вмешиваются, во-первых, и венгры, и поляки, которые начинают активно бороться либо за часть территории Галицко-Волынской Руси, как вот поступали представители польских властей, либо за прямой контроль над Галицко-Волынской Русью, надеясь посадить туда кого-то из сыновей Андраша. Ему определенные периоды это удавалось. Сначала сидел его средний сын Коломан.
То есть, хотелось бы уточнить. Южная Русь, у нас тут сидят ваши парни. Но, Бога ради, мы предпочитаем им своих парней. Давайте-ка вы потерпите то, что ваши парни посидят у нас в качестве заложников, а наши посидят у вас на княжеских столах.
Да, был такой подход, и этот подход еще сопровождался тем, что венгры, видимо, вполне удачно покупали влияние на галицких бояр, переводили их на свою сторону. Говорили, что будет лучше при правителе иностранном, чем при коренном, который еще непонятно, как будет себя вести. Вы же вспомните, что творил ваш отец. А Роман Мстиславич был крут в этом плане. Польские хроники описывают вещи ужасные, которые он совершал с местными боярами, чуть что было не по нему. Вы хотите этого? Или пусть здесь посидит сын венгерского короля, вам еще и гарантия в случае какого-нибудь конфликта с каким-нибудь из другим соседних древнерусских князей или с половцами, например, на помощь придет вся Венгрия, все свои мощи. И галицкие бояре это думали, покупались и использовали. Опять же, каждый раз представители венгерского королевства обещали им сохранять вольности, сохранять некоторую даже независимость отдельных крупных баронств, крупных боярских землевладений.
Но в итоге как-то Даниил Романович все-таки из этой фактически безнадежной ситуации не только вывернулся, но еще и вернулся на престол своего отца.
Это произошло во многом благодаря тому, что все-таки, во-первых, венгерские короли не очень были в хороших отношениях с польскими князьями. И каждый из представителей высших властей этих соседних государств думал о том, а как бы нам использовать в качестве лучшей марионетки одного из вот этих наследников Галицко-Волынской Руси. И поэтому то Лешек Белый поддерживал Данила Романовича и сажал его то на Владимирский стол, то на Галицкий стол, то, наоборот, король Андраш выступал с поддержкой Данила Романовича. А окончательно ситуация изменилась, когда в 1218 году в Галичи сумел сесть на княжеский престол такой очень заметный в нашей истории князь, представитель смоленской ветки Рюриковичи, Мстислав Мстиславович Удалый. А во многом его позвали на галицкий стол благодаря тому, что он был сыном дочери Ярослава Осмомысла, то есть князя из вот этой вот угасшей ветки Володаря Галицкого. В определенной степени, да, он мог быть претендовать. Это человек, за которым была огромная репутация очень успешного, талантливого полководца. И она была вполне оправдана. Оправдана его походами против половцев, да и, к сожалению, его столкновениями, например, в Северо-Восточной Руси, когда он был новгородским князем, он участвовал в междоусобном конфликте между князьями Владимирской Руси. И галицкие бояре пригласили его для того, чтобы он, наконец, пригласили кого-то своего, чтобы он, наконец, окончательно выгнал венгров и сел на княжеский стол. И вот Мстислав Мстиславович здесь обращается за поддержкой уже достаточно относительно молодому, но уже относительно опытному и прославившемуся. С 1213 года уже Данила Романович ни много ни мало участвует в боевых походах. Уже прославившемуся.
То есть с 12 лет.
Да, совершенно верно. Прославившемуся как удачливый полководец и ратоборец как раз местному князю. Правда, сразу проявился один не очень удачный момент для Данила Романовича. Мстислав Мстиславович, он был замечательным рубакой, замечательным полководцем, но, видимо, не очень опытным политиком. Человеком, который был склонен прислушиваться, слишком уж прислушиваться к мнению местных. То есть... Галицкие бояре тут же начали ему напевать в уши. Ты вот этого-то не, слишком не привечай, ты его на расстоянии держи, и вообще лучше тут с самого начала завещай свое королевство венгерскому принцу Андрею. Он тебе будет целиком обязан. А то этот-то у него папа был крутенек, он, глядишь, и тебя подсидит.
А то есть получается так. Мстислав – удатный человек, которому говорят, против нас целая коалиция различных государей. Еще этот щенок, которого ты привечаешь. Ситуация сложна. Надо крепко подумать, что нам делать в этом. Во что тут думать? Я выйду и всех порубаю. А этот, да плюньте на него. Будет он близок, будет он далек. Надо будет, я его порубаю. Вот это стиль Мстислава Мстиславовича.
Ну, я думаю, все-таки не до такой степени, учитывая...
Думаете, еще хуже, да?
Нет, учитывая то, что все же Даниил Романович был всегда, простите, Мстислав Мстиславович, причем в самых тяжелых моментах. В Калкской битве они участвуют вместе.
А, тогда это получается так. А вы, щенка моего, не троньте, я его люблю.
Да, да, да. А ведь Мстислав Мстиславович не стал отнимать ни в коем случае законное владение, отцовское владение, которым владели и Даниил, и Василька на правах, по сути дела, соправителей. То есть Владимир Волынский остался именно с начала воцарения Мстислава Мстиславовича за сыновьями Романа. То есть Волынскую землю, извините, законно, вы там сидите. Другое дело, что Мстислав предпочитал, чтобы там сидел младший. Василька Романович, он сидел как волынский князь, управлял Волынщиной, конфликтовал с поляками, занимался делами. А вот при себе он предпочитал рядом, под присмотром, держать Даниила, который оказывался здесь законным волынским князем. То есть волынское княжество вполне исправно управляется. Василька был очень небездарный правитель, достаточно тоже храбрый человек и полководец, но прав он не имеет, он же второй. А тот, кто должен, он при мне тут с приглядом и вообще участвует во всех моих делах и авантюрах военных, походах.
А тот будет моим Петькой. Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это Светлое радио, а радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прерываем наш с вами диалог, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
Исторический час на радио «Вера».